Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой КТП-Судыр» и с вами я, Сидкина Ольга. Я зоопсихолог. Сегодня со мной в эфире мои коллеги Наталья Кирьянова и Юлия Розова. Добрый вечер!
Привет!
Привет!
И сегодня мы обсуждаем тему «Что такое гейм?». Что мы думаем на эту тему, что можно посоветовать, сказать и вообще просто вокруг этой темы потоптаться. Давайте начнем, коллеги, с самого начала. Что же такое гейм вообще? Откуда взялось это слово и как часто вы вообще встречаете в своей практике, чтобы вам говорили что-нибудь, используя это слово?
Ну, изначально гейм — это, в принципе, изначальный термин появился из собачьих боев, к сожалению. Это в первую очередь было про питбулей и означало невероятную выносливость во время боя и возможность продолжать схватку, несмотря ни на что, ну и в идеале выйти победителем из вот этого боя. То есть вот это вот и называлось геймом. Изначально одновременно подчеркивались еще какие-нибудь там качества типа супервыносливости к боли, возможности не обращать внимания на различные раны, травмы и все прочее. Это подчеркивалось тоже как отличительная черта, мол, вот такая вот крутая собака.
Непримиримая ярость, да, безжалостность к врагу.
Да, желание всех сожрать.
Желание убивать, да.
Вот. То есть вот, в принципе, если мы говорим о гейме как о первоначальном термине, он пошел именно оттуда. Дальше оно распространилось уже, перешло в обычную жизнь. И насколько я вижу по комментариям в соцсетях, всяким там форумам, ну и интернету в целом, то сейчас это слово применяют к собакам буль-типа, то есть обычно питбули, бультерьеры.
Ну, бультерьеры пошли в гейм.
И стаффом. И стаффордширские терьеры. Вот тут, к ним еще все это тоже обычно применяют. И обычно на это списывают вообще любое поведение собаки.
Ну, то есть вообще, на самом деле, сейчас это употребляют, можно сказать, направо и налево, то есть термин начал немножко профанироваться и расходиться как такой более широкоупотребимый, то есть из серии, там, если бультерьер, не знаю, хватает бревно и начинает яростно его терзать, говорят, что вау, у него высокий гейм. То есть вот я в таком контексте слышала вот это.
Если собака летит к висящей шине, вцепляется в нее и не желает отпускать, это то же самое. Если я даже слышала версии, когда уже геймом называют и охоту, то есть там охота на кошек, еще на что-то, вплоть до того, что
бывает... Конечно, собака, склонная к убийству, ну да.
100%.
Да, да.
Я знаю еще варианты про железные заборы, что если собака любит висеть и прыгать и жрать железный забор, то это точно гейм.
Ну да, и это тоже. И плюс еще, как особая доблесть, часто отмечается, что собака не выносит других собак, и если что, она несется их реально убивать. Это прям, эта собака точно с очень высоким геймом.
Прямо. То есть высокая агрессия практически без какого-либо включения в ритуальное взаимодействие. То есть вижу, бегу, убиваю,
да.
То есть вот часто про таких собак как бы говорят, ну, у него же гейм. Ну, как бы.
Да, знаете, по описанию еще отлично сюда подойдут Малину, Джек Расселы.
Ну, видишь, поскольку люди решили, что это присуще только вот этим вот породам.
Вот у меня такое ощущение, что и про малину я такое слышала. То есть вот все, что...
Ну... Про малину говорят обычно про драйв. Там слово драйв
используют. Ну, простите, да. Драйв.
Вот. Но, по крайней мере, то, что я знаю, то есть, может быть, кто-то использует, я не слышала просто.
Ну, просто вижу тенденцию именно к расширению вот этого термина относительно всех проявлений крайней реактивности, ну, как вот мы это называем, да, и...
Ну, то есть по факту сейчас получается, что люди могут много каких собак назвать собакой с геймом.
Вот ягд-терьеры, слушай, вот они, гейм просто.
Да. И они подразумевают под этим нечто положительное и очень классное.
Вот мне почему кажется, это считается ценным, ценным и положительным? Расскажите, пожалуйста.
Не знаю.
Я полагаю, что если мы говорим, опять же, про истоки этого слова, то, несомненно, если люди занимались собачьими боями, то это качество было ценным, потому что оно обеспечивало победу и зачастую немалый денежный выигрыш.
Это функционал, да.
Угу. То есть собака выполняла просто функцию.
Ну, то есть из серии обсуждаем при покупке пылесоса обсуждаем мощность пылесоса. При покупке машины обсуждаем, там, не знаю...
Двигатель, да.
Двигатель, да.
Да. Вот высокий гейм у собаки, да, круто.
Угу, то есть функция зарабатывания денег и дранье других собак, и тогда гейм – это одна из... один из параметров, который принесет...
Повышает рейтинг собаки, да.
И рейтинг владельца. Мне кажется, что здесь же еще очень много на человеческую психологию завязано. Прям людям, которые владеют такой собакой, им кажется, наверное, что...
Ну, это было некоторое время назад. И такой мини-экскурс в историю. Мы с моими коллегами исходим из несколько другой концепции взаимодействия с собакой. Мы исходим из концепции партнерского взаимодействия с собакой, и мы работаем с собаками-компаньонами. Поэтому, ну, то есть априорно к нам не обратятся люди, работающие с собаками, участвующие в собачьих боях.
На самом деле, такая ремарка, да, собственно, почему мы вообще обратились к этой теме, что... Очень часто в интернете люди приводят в качестве аргумента, что невозможно работать с любым типом агрессии. Ну, то есть, когда вот мы, например, начинаем рассказывать про свой опыт работы с агрессией, и, соответственно, как пример всегда приводят вот собак с геймом. То есть, что это такой тип агрессии, с которым работать невозможно, потому что это как бы, ну, не знаю, врожденное качество, да, и оно неостановимо, там, эта собака, собака просто вот, собака-машина, и, соответственно, вот собак с геймом приводят как аргумент в качестве того, что не все виды агрессии, например, поддаются коррекции.
Наши методики не работают на них.
Ну, тем более, да, как бы, конечно.
Наши методики не работают, у нас такие крутые собаки, которым, значит...
И здесь, собственно, мы упираемся в...
Не подходят все эти методы, да, получается.
Упираемся в то, что... Ну, то есть один из таких феноменов, когда есть диагноз, то часто на этом работа останавливается. Потому что, ну, как бы диагноз и все. То есть не ищутся причины, а работается диагноз, в большинстве случаев это следствие какого-то, какой-то проблемы. И как в человеческой психологии, и так и в животной психологии, когда мы говорим, что какой-то диагноз ставим собаке, часто это повод хозяевам, ну, закончить на этом работу. Ну, то есть попробовать принять как данность и не работать.
Ну, то есть, типа, у моей собаки гейм, все, с этим делать ничего нельзя.
Да, ну, то есть, как бы я промучаюсь еще лет 5-7, ну, как бы 10, зависит от условий, в которых будет жить собака. Ну, как бы, и на этом все, дальше буду заводить колли. Ну, такое редко бывает.
Или буду заводить дальше этих собак, потому что гейм – это круто, и мне такие собаки нравятся. То есть я действительно... встречала людей, которые с гордостью говорят про то, что вот у них такая вот собака, и она готова при виде любой другой собаки жрать всех насмерть моментально.
Вряд ли эти люди твои клиенты. Это скорее нет. Где-то вот на выгуле.
Конечно, да, это не мои клиенты абсолютно, но люди реально про это с гордостью говорили, и вот, конечно, при такой позиции шансов, что люди задумаются вообще о стойке.
Не, ну, как бы это просто не наша аудитория, мы просто рассказываем о том, с чем мы встречаемся, почему, как бы, как это слово используют. То есть я даже не уверена, что это можно назвать термином, скорее слово, ну, то есть...
Общий опыт, ну, как бы, вот как об этом договорились говорить, да.
Итак, что такое... Гейм в общеупотребительном смысле мы сказали. А давайте мы теперь расскажем, как, что для нас значит, когда говорят о том, что у собаки гейм.
что на самом деле, да, означает вот это состояние,
как мы его видим, время,
да.
Ну вот
мы видим.
В моем понимании, да, это собака, которая вот-вот, которая уже сломалась.
Да, да, причем сломалась уже давно, потому что для того, чтобы собаку довести до такого состояния, ну, в общем, нужно тоже какие-то усилия приложить, скорее всего. Вот. То есть мы говорим о сильнейшем хроническом стрессе, в котором собака находится, о сильнейшем перевозбуждении, об отсутствии баланса между симпатикой и парасимпатикой, то есть симпатика занимает такое количество процессов, которые не должна занимать. И в целом, конечно, можно сказать, что это очень несчастные собаки, их жалко. Их жалко, ну, то есть... потому что им создают не благополучную жизнь, а...
Невыносимые условия.
Невыносим, да,
тут еще, знаешь, такой есть момент, что, опять же, вот я читала про это, что, ну, типа, эти собаки, они по жизни такие, да, то есть, типа, это собаки, которые не слышат сигналы других собак, это собаки, с которыми зачастую даже хозяин особо не может общаться, но бывает, что и может, а бывает, что не может. То есть они где-то живут, там, не знаю, в клетках, ну, бывает, что они живут и дома, то есть... Здесь мы в любом случае имеем какую-то базовую, не очень благополучную среду. И, соответственно, подразумевается, то есть вот я прям слышала такое мнение, что это собаки, которые, вот они такие особенные собаки, которым, ну, хочется убивать и доводить вот этот акт драки до конца, вот что все собаки, это, ну, у них есть сигналы примирения, они там настроены на то, чтобы конфликты разруливать, там волки тоже такие, а вот эти собаки, такие особенные собаки, вот у них это устроено по-другому. И вот с этой точки зрения, мне кажется, это такой вот первый миф, который лежит в основе вот этого определения. Все собаки устроены одинаково.
Да, собаки в первую очередь, собаки — это один биологический вид.
То есть они все устроены также с точки зрения того, что они, их система сигнальная для того, чтобы избегать конфликтов. И, соответственно, вот эта поломка, условно говоря, да, когда собаки действуют против своей природы, говорит о том, что в их условиях содержания и состояния нервной системы что-то настолько пошло не так, что у них сломался вот этот определяющий принцип. Но опять же, я, честно говоря, не знаю, да, поскольку у меня нет опыта реабилитации собак с геймом, потому что вот я бы здесь прям говорила про реабилитацию, потому что, ну, это действительно колоссальный надлом, насколько успешным могут быть такие кейсы именно с точки зрения вернуть назад им способность реагировать на сигналы примирения, способность оттормаживаться и так далее.
Но видишь, если верить апологетам определения гейм, то гейм, в принципе, есть у любой собаки этой породы, поэтому гипотетически мы можем говорить о том, что любой пит или любой став, с которым мы работали...
Может уйти как туда, так и обратно?
Он, в общем-то, это собака с геймом в любом случае.
Скорее, нет, то, что можно разогнать гейм.
Здесь вопрос, да, что, то есть уже в нюансы, как воспринимается это слово, вопрос того, что когда мы видим или слышим описание такой собаки, то есть если мы видим собаку на площадке, которая вцепляется в шину и висит, или в забор вцепляется и висит, или бросается на всех подряд, мы видим собаку, у которой нервная система настолько расшатана, что она искрит буквально с одной пылинки.
Ну, это собака бьется в истерике, можно сказать, перманентно.
То есть, вот, да, у меня ощущение, то есть я пыталась подобрать пример аналогичный по человеческим каким-то вариантам, что это человек, которого там, когда рядом кто-то начинает, там, не знаю, дышать, хватается за нож и начинает убивать. То есть вот
ну,
до какой...
это, насколько я понимаю, речь идет про... неврологические, психиатрические расстройства, то есть когда реакция на вот. Стимул настолько чрезмерна, что то есть нервная система просто не может это выдерживать.
Смотри, я бы сказала, что в первую очередь, ну, как бы тот кусок, про который мы начали говорить, что это результат колоссального совершенно пережитой травматики и стресса.
Да.
То есть когда человек доведен до такой степени, что у него как бы только такая реакция. Это какие-то чудовищные условия, и, в общем, дай бог, чтобы никто даже об таком не слышал. Но у собак, то есть не обязательно...
Не только убийство, там куча и до этого еще стадий, то есть вцепиться в шину, это же вот он тоже классический.
Да, что вот хотела сказать, что это не обязательно про убийство, но когда собака начинает делать что-то без возможности остановиться, то это уже знак, что что-то очень сильно идет не так. У меня было несколько встреч с такими собаками на площадке, и это было откровенно страшно. Я, когда человек приходил с этими собаками, я как бы моментально уходила со своей, с площадки, потому что я просто боялась за свою собаку. То есть, на мой взгляд, находиться рядом с такими собаками просто, ну, они настолько несчастно травмированы, что это страшно для всех, для них и для всех окружающих.
Мне кажется, тут еще важно сказать, что есть, например, ну, не знаю, любой бультерьер молодой в целом может потаскать шину зубами, да, вопрос, ну, то есть вот в силу своей, вот, так сказать, темперамента и своей вот этой дурашливости и склонности к силовым играм, да, другое дело, что он может потаскать ее там полминутки и бросить, то есть тут вопрос именно в интенсивности и какой он в этом процессе, а если там уже у собаки сразу красные глаза, то есть здесь мы всегда оцениваем по контексту, то есть не каждая и собака, которая...
Делает, что человек делает, потому что когда бультерьерчик первый раз таскает эту шину, он, скорее всего, сам остановится, но человек не дает ему остановиться, вот в чем все дело. И превращает...
Это уже, да, это, так сказать, уже...
То есть, если собака играется с
перерывами, паузами,
с тем, что нюхает... Что-то нюхает, там, общается с собаками, подходит к хозяину, возобновляя контакт. Это одно. Если собака висит на металлическом заборе, не останавливаясь и рыча, и вся в слюнях, то это уже другая история.
Ну, обычно до того, как она начала висеть на заборе, предшествовало много-много стадий, которые создавал человек.
Ну, как бы, да, просто вопрос, что мы не всегда это видим.
Что... Да, еще важно ты сказала, то, что это свойство, вот, ну, как бы, опять же, да, многие в определениях упирают на то, что это такое природное свойство, но, ну, вот, ни одна собака, мне кажется, не уходит вот в этот гейм, условно говоря, без помощи человека. То есть, находясь в естественных условиях, собака любой породы, да, будь то хоть там... Пит, Став и кто угодно, не уйдет в такое состояние. То есть,
да, то есть для этого
оно
сама по себе она не будет. Для этого нужно абсолютно четкое сопровождение человека, осознанное или неосознанное. Это другой
вопрос. Да, к сожалению, ну, в смысле, не знаю, к сожалению ли, но действительно иногда это бывает неосознанно.
Да,
понятно, когда собаку так разгоняют сознательно, но здесь уже как бы, да, мы опустим весь этический вопрос, но иногда получается такое и, что называется, не хотели, но получилось.
Ну вот да, я встречала и такие ситуации. То есть,
это скорее наши клиенты, да.
Вот если говорить про реабилитацию подобных собак, то у меня в практике были такие собаки, и проблема же заключается не только в том, что эти собаки висят на шинах, готовы вцепляться в различные предметы и так далее. У этих собак обычно тяжелейшие нарушения здоровья, абсолютно неочевидные даже для ветеринаров на первый взгляд. То есть часто собаки, ну, в первую очередь эти собаки имеют проблемы по ЖКТ всегда, потому что подобный уровень стресса, он с нормальной работой ЖКТ несовместим. А дальше получается, что собака попадает в порочный круг, потому что если нормально не работает ЖКТ, нормальной нервной системы у собаки быть не может, сбалансированной. Там сразу начинается куча патологических процессов. И получается, что когда мы начинаем с подобными собаками весь вот этот вот клубок распутывать, это настолько ювелирная и настолько сложная работа, которая требует очень серьезной включенности владельцев. И вот на эту работу не всегда люди готовы, к сожалению, потому что нужно много на какие моменты обращать внимание. И вот тут мы упираемся, как всегда, в какой-то вот человеческий фактор, потому что слишком за многими нюансами нужно следить. Вот до того, что собака может вот только из-за ассоциации с чем-то взять и вцепиться во что-нибудь, что на человеке находится. То есть у нее не будет цели
убивать человека,
да. Но она возьмет, вцепится в куртку, она возьмет, вцепится там в сумочку, в какую-то, еще во что-то. То есть это тоже бывает. Ну вот такие ситуации в моей практике были, поэтому очень сложно работать дальше с такими собаками. Чем дальше оно зашло, тем сложнее.
Сложно, но реально. Вот
реально, абсолютно, конечно.
Первая вещь, которую я хотела сказать, что реально, и, может быть, вы и не сделаете домашнего пуфика из такой собаки, но сделать так, чтобы собака не уходила в штопор, чтобы нормально функционировала, реагировала и взаимодействовала с окружающим миром, вполне возможно. Есть несколько мифов вокруг гейма и собак с геймом. Вот один из первых мифов, который я хотела сказать, хотела бы обсудить, это вопрос того, что такие собаки не чувствуют боли.
Ну, это, конечно, миф, потому что не может живое существо не чувствовать боли. Здесь, вероятно, откуда пошел такой миф, что на том количестве адреналина и на том уровне стресса, который собака испытывает вот в этот момент, сам организм, он выделяет опиоиды. То есть это то, что обезболивает в нужный момент, потому что в природе-то, если мы говорим про вот состояние стресса, вот эту реакцию «бей или беги», здесь она просто доведена до какого-то совсем, я не знаю, до патологии, да, то в природе-то это либо ты обороняешься, либо ты должен напасть, чтобы тебе было потом кого съесть и не умереть.
Это у Сапольски же, которая зебра с выпущенными кишочками, которая продолжает бежать. То есть вот это же и
да.
есть...
Да,
вот это обезболивание типа, да.
Да, вот это оно и есть, то есть сама реакция
стресса. Они чувствуют боль, они просто слишком на высоком адреналине действуют. И если, например, в этот момент там люди что могут начать, там, не знаю, шоком его фигачить, он может и не среагировать просто.
Да, именно поэтому на многие собаки в таком состоянии не реагируют на электрошок. Именно поэтому часто, допустим, если мы говорим про какие-нибудь собачьи драки, разнимать их, пытаясь применить кому-либо там, и в особенности к агрессору, электрошок, бессмысленно, потому что не работает в данный момент, да, и там, собственно, сам адреналин, и плюс, еще раз повторюсь, действительно, организм вырабатывает обезболивающие вещества, вот в моменте он вырабатывает, и вот оттуда пошел миф, что эти собаки не чувствуют боли, ерунда, просто собака находится в том состоянии, когда ни один живой организм, по крайней мере, если мы говорим про млекопитающих, боль действительно чувствовать не будет. Поэтому это миф.
Специальные собаки. Это как бы такое особенности состояния, но состояние это не экологично, то есть в нем долго находиться разрушительно для организма.
Тем более на таком высоком уровне, как вот это происходит во время вот этого состояния, которое мы обсуждаем и, пользуясь терминологией других людей, называем геймом сейчас.
Соответственно, первый миф то, что собака не, такие собаки не чувствуют боли, что боль чувствуют все, но когда высокий адреналин для млекопитающих вообще не свойственно, как бы снижается болевой порог.
Раз. Я бы сказала, повышается как раз наоборот.
Слушай, там на самом деле очень хитрая зависимость, там все не, совершенно не очевидно, но при этом при сильном адреналине на самом деле...
Нет, я имею в виду, что обычно он низкий, но когда высокий стресс, получается, чтобы для того, чтобы почувствовать боль, нужно намного больше усилий.
Окей, вот. Хорошо, это как раз... Это, знаешь, это как с масштабом карты. Масштаб карты больше или меньше? Это
в какую сторону? Это о чем, да. Ну, в общем, главное, мы об одном и том же.
И еще один миф, который я хотела бы сейчас озвучить, это то, что собаки с геймом – это генетическая... Что гейм – это генетическая особенность.
Ну, нет, она не генетическая. Нету такой зависимости, что если у вас такая собака, то обязательно вы получите это поведение прямо на 100%. Но если мы говорим про какие-то нюансы пород в целом, то...
Мы же говорим о породах все-таки, мы же не говорим о гейме у немецких овчарок.
да, то мы можем говорить о том, что у этих пород достаточно легко закрепляются пути для очень быстрого и очень сильного перевозбуждения. И вот для того, чтобы их закрепить, нужно в целом намного меньше попыток, чем, ну не знаю, для какой-нибудь другой собаки. И в этом смысле, чем более неправильную жизнь создает владелец для своей собаки, тем быстрее он получит вот то, что люди называют геймом. Но если он будет выращивать собаку так, как ее нужно выращивать, с учетом видотипичных потребностей собаки, то тогда...
Исходя из нашей концепции представления о том, как должно быть,
то тогда
научной
концепции на секунду.
Мальчик вырастет спокойным.
Да, то тогда будет прекрасная собака, собака-компаньон, с которой очень комфортно и не будет никаких проблем, ну, никаких особенных проблем, отличных от любого другого владельца, который тоже завел щенка.
Потому что смотри, то есть склонность к высокому возбуждению все-таки породная.
Да.
Но результат, который получается, связан с условиями ее как бы выращивания и содержания.
То есть получится ли сильно перевозбужденная собака в хроническом стрессе, или получится спокойная собака, абсолютно расслабленная, с которой везде комфортно, которая замечательно общается с себе подобными, это зависит только от человека, от владельца. Ну, еще, конечно, стоило бы посмотреть на родителей щенка, да, и откуда берется этот щенок. Нет,
ну, я, например, в том смысле, что склонность, например, к реактивности, она вполне себе генетически обусловлена. То есть это есть.
Да.
Другое дело, что да, это можно развить просто до, скажем так, до абсурда.
А можно с самого начала работать.
Да, но то, что чуть выше реактивность, чуть ниже, оно может быть генетически обусловлено не только на собаках данных пород, но и
на всех
других собаках вообще, да. Вот, поэтому я бы не сказала, что наследуется гейм, наследуется тенденция. А уже что из этого как бы произрастает?
Это, собственно, ну, то есть это... как у людей, да, может быть... какой-нибудь там ген, который ответственен за возникновение онкологии. Но возникнет онкология или нет, будет ли экспрессия этого гена или не будет экспрессия этого гена, зависит от условий жизни, от того, что будет происходить.
До конца не изучено, насколько я знаю, но...
Ну, условно, да, то есть так же и здесь. Что мы начнем активировать в собаке, то и проявится. Поэтому это не предопределено. То есть человек, который не берет, допустим, себе питбуля только потому, что он слышал про гейм и боится, что у него собака пойдет висеть везде на шинах и убивать других собак, если это единственное, что человек останавливает, то можно в целом...
В общем, смотрите, мы говорим сейчас о генетике, и мы сейчас говорим о генетике и эпигенетике, что генетика – то, что бультерьер родится с определенной формой морды. Да, она может быть больше или меньше, но примерно пропорции будут, определенные пропорции. Это генетика. Эпигенетика, что есть предпосылки, которые в определенных условиях будут развиваться определенным образом. И, соответственно...
Или не будут развиваться.
Или не будут при других условиях.
Да.
И здесь как раз история про то, что собака не обязательно будет с высокой степенью реактивности и сложностями во взаимодействии с миром, что это все в руках хозяев, какие условия собака будет развиваться. Здесь можно добавить еще на тему, если уж говорим про эпигенетику, про перинатальный период, что у собак этих пород часто их содержат в питомниках. А у собак, содержащихся в питомниках, сильно выше перинатальный уровень стресса.
То есть дело не в генетике, а в том, что таких собак определенного типа определенным образом
содержат.
К ним предъявляют определенные ожидания, их заводят люди определенных типажей. Но опять же, вот если говорить по такой цепочке типичности.
Да. И делают с ними абсолютно типичные, одинаковые вещи, и получают в итоге, естественно, одинаковый результат.
Результат, да.
Здесь дальше...
возьмем, ну, тех самых пресловутых Джек Рассел терьеров. Если взять Джек Рассела и начать с ним играть в мяч, то гарантированно к 7-8 месяцам это будет тот самый сумасшедший Джек Рассел, который вот, которого обычно обсуждают во всяких группах и который является символом этой породы. Но если его начать воспитывать иначе, это же будет совсем другая собака. Так и с питами, со стаффами, с бультерьерами, да. Все зависит от того, что человек будет делать со своей собакой.
И в итоге мы приходим к тому, что гейм – это слово, которое появилось во время собачьих боев и характеризовалось, ну, одно из качеств эффективности собаки в собачьих боях. На нынешний момент, поскольку мы говорим про собак-компаньонов, про реабилитацию собаку-партнера, которая адекватно в жизни может общаться с себе подобными, мы воспринимаем как и рассказываем про гейм, как про очень тяжелое состояние травмированности нервной системы, высокого уровня хронического стресса, чаще всего большие проблемы с ЖКТ, потому что хронический стресс сказывается на качестве работы слизистых. И у этих собак всегда большие проблемы с телесностью и с контактом с хозяевами. И это бедные, несчастные собаки, которым теперь самое приятное, можно помочь. Сделать их жизнь лучше и взаимодействие с хозяевами, просто поменять типаж. Если это вопрос, если это есть задача такая. Ну, собственно, мне кажется, мы все обсудили то, что хотели.
Да, я хотела, знаешь, еще один такой момент подсветить на всякий случай, что касается мифов, да, вот это мы так проговаривали это, но я хочу прям отдельно выделить, что есть еще миф, что у этих собак нету сигналов примирения, и они из-за этого не умеют ритуально общаться с себе подобными. Это тоже, конечно, миф, потому что если мы говорим про высокий уровень возбуждения, он просто мешает этим собакам проявлять какие-либо сигналы примирения, и это касается абсолютно любой собаки.
На тему породности это сигналы примирения, это типичное поведение, не связанное с конкретной породой.
Это базовая прошивка собаки как вида.
Связанная исключительно с биологическим видом собака. Да,
и все эти собаки в хороших, благополучных семьях и взращивании прекрасно владеют сигналами примирения, отлично взаимодействуют с другими собаками, являются собаками-компаньонами, живут в семье и никаких проблем при этом не испытывают.
И общаются с другими собаками тоже очень круто.
Вот. Спасибо большое, коллеги. На этом мы сегодня закончим. И до новых встреч.
До новых встреч.
Пока.
Пока-пока.